Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва». Без них невозможно представить мегаполис. Им нет замены. Власти говорят о необходимости их адаптации и интеграции. Улица заставляет считаться со своими порядками. Чем хуже устроена их жизнь, тем больше рисков для окружающих. С чем сталкиваются мигранты в столице? Зачем они нужны Москве? Жизнь мигрантов изнутри. В программе Вадима Кожаного «Не граждане». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер, Москва. Приветствую всех. У нас сегодня наша любимая передача «По средам не граждане». Надеюсь, и ваша тоже. Вот, как я рассказывал в прошлой передаче, мы пережили переезд, собственно, нашей федерации. Для тех, кто не слушал, расскажу. Значит, 27 декабря пришли люди в бизнес-центр, где мы арендовались, и говорят, мы купили, значит, вот это все здание, вот, будем тут все ломать, и будет здесь поликлиника. Мы сказали, это прекрасно, какой план? Они говорят, 10 января никого не должно быть. Мы говорим, вы нормальные люди, вы 27 декабря говорите нам про 10-е, хотя понятно, что уже, скорее всего, все пьяные, и как бы мы найдем новый офис и Новый год, как бы я не понимаю. Вот, они говорят, ну мы, в принципе-то, вас не гоним, но так как мы будем ломать все стены, вряд ли вы сможете тут находиться. Вот. Но в итоге 10-го все-таки нашли мы помещение. 11-го три раза ездила 4-метровая «Газель» со всем нашим скарбом, со всеми коробками, папками, документами, стульями, столами и прочим. И потом мы, собственно, вот, ну, можно сказать, не знаю, дней 5-6 мы все это расставляли, потому что помещение, которое новое, много маленьких комнат, кто в детстве играл в пятнашки, примерно понимает, как это работает, вот, а это пятнашки для взрослых, то есть надо все расставить, вот, организовать, соответственно, 10 рабочих мест и так далее. Ну, мы справились, и вчера нам даже подключили интернет, поэтому мы во всеоружии, с сегодняшнего дня полностью уже все работает, вот, но в связи с тем, что такая была суета, вот, у нас опять прием звонков. Давайте пообщаемся. Добрый вечер, вы в эфире.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Меня зовут Атамурат.
Очень приятно.
У меня вопрос вот в Химки, город Химки, новые Химки, иммиграционные службы. Никак не работает-то. Тут больше 200 человек очередом ждет. Живой очередь они редко принимают. Госуслугу около 20 человек пройдет-то.
Но это вы имеете в виду регистрация, да, или какую услугу?
Да, регистрация. Я уже неделю хожу, вчера то драка пошли. Никак не можем регистрацию сделать. Как сделать-то?
Ну, к сожалению, вот вы можете сделать регистрацию только в районном отделе, где вы проживаете,
вот,
да?
Да. Хозяйкам я туда схожу, у меня районный отдельный, как продлит мне. Каждый раз схожу туда, всегда проблема очередом. Народу очень много. А там отделение, один человек работает, и все. Один комната, один человек работает.
Ну, если один человек хорошо работает, он за день 50-60 регистраций оформит, да, а там, я понял. Ну, к сожалению, тут я могу только что посоветовать, да, то есть у нас есть надзорный орган прокуратура, вот, опять же, все вот эти, соответственно, МФЦ, куда вы ходите, также за ними смотрит губернатор, если Химки, то это Воробьев, вот, и также можно написать Главное управление по вопросам миграции на Чистопрудный бульвар. Я не могу, к сожалению, каким-то образом там приказывать, указывать сотрудникам. Проблема такая действительно есть, мы о ней тоже постоянно говорим. Вам тоже спасибо, что сказали. Ну, дополнительно вот будем эту проблему обсуждать. Спасибо. Добрый вечер, вы в эфире.
Алло, добрый вечер, тезка, я тоже Вадим.
Очень приятно.
У меня, знаете, какая идея, я не знаю, никогда не встречал ее в пределах нашего медиа, может, просто невнимательно. А почему бы нам не устроить очаговую миграцию из таких вот, ну, как бы стран нашей цивилизации? Предположим, маленькую Венгрию, выделить прямо землю всю, и пусть приезжают, чтобы они в своей среде жили, маленькую Голландию. Как раньше, это давно ведь уже пройденный путь. Гарантировать им права, какие-то там даже автономию, культуру. Ну, в общем, ну, вы все понимаете, что я буду вам объяснять.
Спасибо. Ну, очень, да, спасибо за звонок. Очень часто, когда подобные проекты обсуждаются и рассматриваются, да, встают оппоненты, скажем, таких проектов или противники, и говорят, что это может потом привести, собственно, к какому-либо сепаратизму. То есть если у нас какая-то конкретная, скажем там, нация, да, конкретная народность живет очень компактно, очень плотно на какой-то, ну, длительной на какой-то территории, то у них потом всегда возникает желание, давайте мы сделаем независимое государство. И после ситуации с Косово, я думаю, такие проекты рассматриваться не будут. Тем более, если говорить действительно про, ну, допустим, какую-то очень цивилизованную миграцию, да, что приедут там высокообразованные люди, то если они будут жить где-то там далеко и отдельно, а где они будут работать? То есть такой формат, что давайте в регионе определим место, пусть сюда едут, он предполагает исключительно, ну, скажем, крестьянское какое-то хозяйство, да, потому что с этого региона потом ездить в крупный город на работу, ну, все-таки маловероятно, то есть вот. Плюс, может быть, если вы следите за миграционными новостями, обсуждались идеи строить, ну, скажем так, городки для мигрантов, то есть когда пошел вот этот такой в прессе, ну, достаточно активный, скажем так, вал статей, что вот там преступления совершаются против личности и так далее, то возникла идея, давайте, значит, вот у нас есть, ну, условно, там Москва, мы где-то в Подмосковье, значит, строим городок из вагончиков строительных, туда заселяем людей, и эти люди, значит, там живут, и их автобусом возят на стройки, потом везут обратно. Ну, как показывает практика, такая система ни к чему хорошему не ведет. Вот, там начинают формироваться свои какие-то там авторитеты, там, ну, там много сложностей, начинает расти криминал, экстремисты и прочее, поэтому правильнее, если все-таки люди равномерно расселены. Мы проводили огромное исследование, я в декабре, это как раз была, по-моему, последняя передача года, рассказывал про его промежуточные итоги. И там говорится о том, что 80% мигрантов живут в квартирах. И это, ну, как бы лучше, понятнее, прозрачнее, легче наблюдать. Вот, поэтому вот эта ваша идея, я думаю, вряд ли найдет понимание. Но, с другой стороны, у нас есть там южноафриканские буры, которые готовы приехать, им это интересно. Вот, вот они, мне кажется, вполне могли бы где-то просто в ровном поле поселиться. У них есть и деньги, и техника, и понимание. И могли бы заниматься сельским хозяйством. Добрый вечер, вы в эфире.
Здравствуйте, я не знаю, зачем звоню. Я просто вот первому позвонившему сказать, что в таких случаях обычно люди занимают прямо с ночи, прямо приезжают со следующего дня. Просто вот сталкивался с этим и видел, что действительно людей много. И единственный выход – это действительно занять очередь, попробовать накануне здания.
Спасибо, спасибо за совет. Всего хорошего. Добрый вечер, вы в эфире.
Добрый вечер, меня зовут Татьяна, у меня к вам вопрос. Скажите, пожалуйста, какое официальное основание или разрешение на въезд в Российскую Федерацию сейчас имеют граждане Украины?
Вот смотрите, у нас есть 635-е постановление, которое было издано весной 2020 года, и оно постоянно там меняется, дополняется и так далее. Вот. Оно регламентирует в целом въезд и выезд в Россию сейчас на период пандемии, которая до сих пор у нас считается действующей. Вот. Граждане Украины могут въехать так же, как любые другие иностранные граждане, по тому списку оснований, которые там определены. К сожалению, авиасообщение с Украиной не открыто до сих пор. И, на мой взгляд, конечно, это, ну, какая-то прям колоссальная глупость. То есть это максимально близкая нам страна. Причем, ну, допустим, у нас авиасообщение было закрыто там еще в 2014 году, если не ошибаюсь, или в 2015, да, после всех событий. Но можно же просто взять и открыть границу. То есть если у нас, например, сложность, что и там Таджикистан, и Узбекистан не могут нам приехать, потому что между нами Казахстан, и он не пускает никого, да, границы закрыты, то с Украиной прямая граница, просто открыть погранпереход, и пусть он работает. К сожалению, это не так. Ну, наверное, это какая-то большая политика, вряд ли мы сможем вот сейчас вот нашей передаче что-то изменить. Но общий порядок следующий. То есть у нас могут въехать граждане Украины в Россию сейчас, если у них есть вид на жительство, то есть РВП не подходит, вид на жительство подходит. А, ну, понятно, если у них российское гражданство, это, в принципе, не обсуждается. Дальше, если у них есть близкие родственники, граждане России, близкими родственниками считаются родители, дети и супруги. То есть многие говорят, а вот у меня брат или сестра. Вот брат или сестра по российским законам – это не близкие родственники. То есть если родители, дети, либо супруги есть в России, то без проблем таможню пропустят. Ну, не таможню, пограничники, да? Вот. Далее там есть ряд оговорок в этом 635-м постановлении, что там сотрудники Росатома, сотрудники там каких-то определенных сложных ведомств. Но обычно, если человек работает в таком ведомстве, он знает, что он может заехать, отдел кадров сам все объясняет. И дальше традиционная такая лазейка – это если вы едете на лечение. То есть и на
а
это...
вот, вот у меня тоже вопрос. По-моему, сейчас по поводу лечения сейчас запрещено.
Нет, ничего не вот запрещено. Буквально... Там, смотрите, какой порядок. То есть должен быть, условно говоря, санаторий, либо там какое-то вот медучреждение нормальное, то есть не какой-то частный там отель, а это именно медицинское учреждение с лицензией. Вот. На этом сейчас паразитирует там большое количество таких заведений там, в Белгороде и так далее. Да? То есть вы им оплачиваете, там, условно, 10 суток лечения. Там в среднем это стоит там, 4-4500. Вот. И дальше они, то есть создан специальный там, некий портал при Минздраве, они заявляют, что вот такой-то к нам человек едет лечиться только к нам, по-другому никуда. И вот пограничники, когда вы, собственно, оказываетесь на погранпереходе, они проверяют именно, есть ли вы официально, вот на вас заявка по линии Минздрава. Если есть, вы заезжаете.
Спасибо большое. Еще у меня вопрос. Вот если в данный момент я буду въезжать с Украины в Российскую Федерацию по родственным связям, это сейчас законно будет?
Ну, вот, если близкий родственник, я же говорю,
да,
если...
Да, близкий родственник.
Да, да, ну тогда вам просто нужен какой-то подтверждающий документ, лучше
несколько. Ну да, если это брак, то это должно быть свидетельство о браке, соответственно.
И
да,
копия паспорта супруга, соответственно. Да, да, все верно. Угу. Ну, по браку вы заедете вообще без проблем. То есть это по близким родственникам все нормально.
Все хорошо, большое спасибо.
Успехов, приезжайте. Вот, кстати, звонила девушка с Украины. Надо, наверное, опять же сказать, что у нас не так давно изменилось законодательство очень позитивно в отношении, скажем, стран, которые чуть западнее нас. То есть граждане Украины и Молдовы с недавних пор получают РВП без квоты. То есть, если приезжает гражданин Украины либо гражданин Молдовы, он идет просто в управление по вопросам миграции, в территориальный орган, подает заявление, и, соответственно, у него принимают документы на РВП. РВП рассматривается для стран СНГ 2 месяца, и через 2 месяца он получает РВП, если, ну, по линии безопасности к нему нет каких-то вопросов, какой-то информации. Вот, и уже он, соответственно, ему не нужно оформлять патент, РВП выдается на 3 года. Вот, далее он, ну, получает право через полгода после этого подавать на вид на жительство, а вид на жительство — это, в общем-то, фактически паспорт, вы не можете голосовать за президента, а все остальные права вам доступны, вы спокойно перемещаетесь по стране, спокойно устраиваетесь на работу, с точки зрения бухгалтерии вас оформляют фактически как местного жителя, то есть вы уже получаете очень, скажем, хорошее такое преимущество. Добрый вечер, вы в эфире. У нас что-то сегодня срываются звонки, не знаю, с чем это связано. Но в любом случае, давайте я повторю, телефон прямого эфира 8-495-73-73-948. Звоните, пообщаемся, у нас еще до новостей 12 минут. Сегодня такое еще расслабленное настроение, в общем-то, вроде бы уже 19 января все включились в работу, но при этом все равно еще какое-то такое все медленное, ленивое, и даже как-то, мне кажется, люди... По дорогам ездит медленнее. Так, давайте почитаем. Давайте почитаем, что нам пишут СМС. И вы с какой планеты? Интересный вопрос, с какой мы планеты? Мы с планеты Земля, которая находится в галактике под названием Млечный Путь. Ладно, давайте мы, наверное, тогда поговорим про нововведения законодательные, которые у нас сейчас регулярно есть. 29 декабря, если кто еще не в курсе, вступил в силу закон, что теперь все иностранцы обязаны при длительном пребывании в Российской Федерации сдавать отпечатки пальцев, то есть проходить процедуру дактилоскопической регистрации и также сдавать медицинские анализы. Делается это для следующего. То есть у нас есть, скажем, категория иностранцев, которая, приезжая сюда и устраиваясь на работу, должна получать трудовой патент, чтобы иметь право, ну, законно находиться и работать. К этим странам относятся в первую очередь Украина, Молдова, Таджикистан, Узбекистан и Азербайджан. То есть это страны массовой миграции в Россию. И люди, которые приезжают оттуда сюда работать, они обязаны получать патент. Поэтому им привычно и понятно. Процедура получения патента выглядит абсолютно так же. То есть надо сдать отпечатки пальцев, если вы впервые, либо просто подтвердиться, если вы повторно уже получаете патент. Вы сдаете медицинские анализы, ну, на основные, скажем, инфекционные заболевания, там гепатиты, ВИЧ, вот это все. И сдаете экзамен по русскому языку. Вот. После чего, соответственно, вы уже получаете патент и можете законно трудиться. Получается, вот эта категория людей, она максимально нам понятна, прозрачна. Вот. Собраны анализы, грубо говоря, собраны отпечатки. Если эти люди нарушают закон, их достаточно быстро выявляют и, собственно, применяют к ним те санкции, смотря что они нарушили. А дальше у нас существует такая категория, как страны ЕАЭС, Евразийское экономическое содружество. Туда входят Киргизия, Армения, Белоруссия, Казахстан и, само собой, Россия. Вот 5 стран. И вот оттуда, по средним оценкам, примерно 2,5 миллиона человек из этих стран находятся в России. И так как это отдельный, скажем так, союзный договор, то эти люди не сдают отпечатки пальцев, не проходят метанализы. То есть если они хотят приехать и, собственно, устроиться на работу, тогда они просто заключают трудовой договор, все, и работают. Так как это, в общем, ну, скажем так, неправильный перекос и безопасник, с точки зрения безопасности это проблема, то вот сейчас там долго разрабатывали, приняли закон с 29 декабря, и граждане стран ЕАЭС обязаны по приезду также пройти все эти процедуры. Процедура дактилоскопии проводится один раз в жизни, медицину надо будет сдавать каждый год. Вот, порядок следующий. Те, кто сейчас уже находится на территории страны, им ничего делать не надо. Для них это правило вступит в силу, когда они уедут и вернутся. То есть там сказано так, что именно те, кто после 29 декабря прибыл в Российскую Федерацию. Если прибыл до этого, то как бы не распространяется. Вот. Дальше, если человек прибыл и в цели въезда в миграционной карте указал работа, ему нужно в течение 30 дней пройти все эти процедуры. Если он указал какую-либо другую цель, ну, например, учебу, он приехал студент учиться, тогда в течение 90 дней он должен это пройти. Вот, это касается абсолютно всех, то есть теперь даже там высококвалифицированные специалисты, какой-нибудь там, не знаю, глава Эрнст энд Янга, там, не знаю, британец, все равно должен съездить и вот эти все процедуры пройти. Вот, это не распространяется только на тех, кто кратковременно пребывает здесь, то есть, ну, условно, туристы приехали, погуляли, уехали, им это делать не нужно. Так, смс-ки пошли, человек спрашивает, телефон на 48 заканчивается, кто такие экспаты? Экспатами принято называть мигрантов, обычно из каких-то очень развитых стран и высокооплачиваемых. То есть у нас есть понятие, вот там трудовая миграция, обычно под этим подразумевается, там, не знаю, таксист или дворник, или строитель, или курьер. А когда говорят экспат, это может быть какой-то очень дорогой директор, очень дорогой какой-то управленец, может быть там, какой-то очень там дорогой адвокат. Да? То есть экспат — это обычно очень такой серьезный человек, который приезжает на большую должность с большими деньгами, чаще всего там компания снимает ему квартиру, там может приехать с семьей, там, не знаю, детям находят детсад, где говорят на том языке той страны, откуда он приехал. То есть это такие, скажем так, очень авторитетные работники. Но в последнее время, наоборот, как бы все видят, что наши очень хорошо выучились, образование сейчас все-таки, ну, очень доступно, понятно. И, в общем-то, я так вижу, что количество экспатов в целом сокращается. То есть и количество выдаваемых документов ВКС, то есть высококвалифицированный специалист, тоже очень невелико, если не ошибаюсь, там, по-моему, 12 тысяч в год на всю страну выдают этих ВКСов. Притом, часть из них, я думаю, что это просто продается, покупается, потому что как устроена вообще вот эта сама система высококвалифицированных специалистов. То есть человек считается таким специалистом, если на зарплату более 2 миллионов рублей в год. Он может быть, ну, вообще ничего не понимать, но если организация готова ему столько платить, вот, соответственно, государство под 13% с 2 миллионов получает с него в год 260 тысяч рублей налогами, то считается, что все, он молодец, высококвалифицированный. Вот. И были случаи, я помню, на заре только формирования этого института, в Тульской области, по-моему, ФСБ как раз, да, занимались, поймали 200 китайцев с тяпками, они какую-то петрушку окучивают, даже здрасте не понимают, у всех московский ВКС. Вот. Ну, потом определенные, опять же, были, скажем так, из этого сделаны выводы, вот. И сейчас более-менее уже нормальный контроль, и те, кто ходит с документом ВКС, по большей части, скорее всего, действительно человек, ну, хоть как-то так или иначе квалифицированный, но в целом институт, мы видим, что не так эффективен, как задумывался. Вот. Но вот как раз экспаты — это те самые, кто, по идее, вот должен быть под них и был задуман. Так, давайте еще раз повторим. Телефон прямого эфира 8495-7373-948. Звоните, пообщаемся. У нас до новостей еще 5 минут. Без спешки. Но вот, кстати, еще у нас сегодня звонил слушатель по поводу химок. Наверное, имеет смысл тогда повторить, то есть общий принцип, да, документов для иностранцев в России, когда он приезжает, он должен оформить здесь трудовой патент. Патент оформляется на субъект, то есть если, условно, вы оформили на Тулу, то в Воронеже работать нельзя. И так как Москва – это у нас все-таки город федерального значения, отдельный субъект, то патент на Москву и патент на область, они отличаются. И было два отдельных соответственно, миграционных центрах, где выдавали патенты на Москву и где выдавали патенты на область. И патент на область, он находился на Путиловском шоссе. Достаточно много там было конфликтов, что там собирались толпы, плохо все организовано, много бардака, жаловались иммигранты, жаловались местные жители. И в итоге было принято решение все-таки подмосковный ТЭЦ-центр упразднить и передать все московскому миграционному центру, где реально порядок, где все четко, все хорошо. И теперь все это выдается там. И, соответственно, вот этот вот теперь порядок, который в московском миграционном центре, там он следующий. То есть вы приходите в общее окно, заходите в общую дверь, и там уже вас спрашивают, какой патент вам нужен, на Москву либо на область. Вот, вы не просто говорите, там дает такой небольшой бланк подписать, чтобы потом не было вопросов, что вы выбрали. И теперь уже московский миграционный центр выдает и на Москву, и на область патенты. Все четко, никаких задержек, никаких именно сложностей, связанных с тем, что там какие-то непонимания. И опять же стоимость, то есть в Подмосковье выдача патента стоила, по-моему, 25 тысяч рублей, а в Москве она стоит 11 800, если я не ошибаюсь. Вот, то есть это, скажем так, две большие разницы, причем почему Подмосковье стоило 25, никто объяснить не мог, а 11 800 нормально объясняется, потому что это огромные площади, их надо топить, освещать, охранять, там работает, если не ошибаюсь, больше 1000 сотрудников в смене, то есть это большое количество людей, и сейчас опять же вот идет речь о том, что так как подмосковные патенты переехали в московский миграционный центр, сейчас они по итогам года посмотрят, может быть, даже цена будет снижена, потому что объем увеличился, они спокойно его переваривают, потому что, опять же, все процессы организованы хорошо. При том, что начиналось это просто в поле, то есть там стояли такие брезентовые шатры, похожие на МЧСные. Вот, было, ну, такой прям, мягко говоря, бардак. Ну, всегда, когда большой процесс, в котором завязаны там сотни тысяч людей, начинается, это всегда сложно, всегда есть какие-то проблемы и моменты, но потом потихонечку-потихонечку выстроили просто идеальное здание. То есть, кто не был, я думаю, большинство наших слушателей не были в этом центре, он ближе всего похож на аэропорт Внуково. То есть, там 30 тысяч площадей, идеальный просто порядок. Вот, ну, все как должно быть. Причем там все люди были в масках еще до того, как вообще начался какой-то ковид. Там все было четко, аккуратно, все вежливые. Вот, потому что, опять же, управление осуществляется с людьми, которые именно привыкли заниматься бизнесом, они понимают, что такое клиентоориентированность, потому что так или иначе иностранцы, которые приходят оформлять патенты, это же непосредственно клиенты, они платят деньги, надо, чтобы они были довольны. И я сам лично пару раз видел, что приезжая туда по каким-то там другим делам, что с Европы делегации ходят и смотрят, как вообще организовано все в Сахарово, потому что, ну, у них подобного нет. То есть мы видели все эти там какие-то видео с Кале. Это город на севере Франции, от которого ближе всего, условно говоря, до Англии. Вот, где там какая-то грязь, мусор и так далее. То есть тут все четко, порядок. И на пике, когда вот заканчивался в сентябре 2020 года указ президента, на пике 14 800 человек обработали за сутки. Ну, что является каким-то просто колоссальным объемом, то есть 14 тысяч взрослых людей, если к ним добавить жен детей, это, в общем, получится уже целый город, и вот, в общем-то, это количество смогли и за сутки обработать, это очень хорошо. А, вот этот же человек, который спрашивал про экспатов, нас спрашивает, у меня казахстанка 600 тысяч зарабатывает в месяц, она экспат, ну, можно считать, что она экспат, так и есть. Вот, а, все, коллеги, коллеги, уважаемые слушатели, у нас сейчас уже начинаются новости, и далее мы с вами будем обсуждать новое законодательство, которое в этом году уже будет внесено в Госдуму. Мы очень надеемся, что с минимальными замечаниями его подпишут, и дальше уже оно вступит в силу, и будем долго рассказывать, как будем жить по новым правилам. Новость.
Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва». С чем сталкиваются мигранты в столице? Зачем они нужны Москве? Жизнь мигрантов изнутри. В программе Вадима Кожаного «Не граждане».
Добрый вечер, Москва. Приветствую всех. У нас сегодня диалог со слушателями. Повторим, телефон прямого эфира 8495-7373-948. Звоните, пообщаемся. А пока коротко расскажу про проект нового закона, который, мы очень надеемся, летом поступит уже в Государственную Думу. Еще там есть определенные моменты, по которым идет спор. Но в целом частично, так или иначе, разные ведомства его анонсировали. И, так, сейчас, секундочку. Добрый вечер, вы в эфире.
Здравствуйте, белорусы встречают наших хлебом с солью. Сама операция пройдет в два этапа. Первый – проверка боеготовности, это охрана государственных границ.
Что-то какой-то у нас этот... Мне кажется, нам позвонило другое радио просто, да? Мы с нашим звукорежиссером общаемся. Так вот, новый закон, который мы надеемся... летом будет внесен. У нас какая активность сегодня, давайте послушаем. Добрый вечер, вы в эфире.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, я слушаю вас передачу. Хотел спросить, с двумя детьми приехали, вот, как будет официально, чтобы было, ну, регистрацию сделаешь, и патент надо делать или нет?
Вы из какой страны?
Таджикистан.
Таджикистан. Ну, вы делаете себе патент. Если у вас совершеннолетняя супруга, раз дети, ну, очевидно, совершеннолетние, то ей тоже надо делать патент. А детям несовершеннолетним патент делать не надо, им сделают регистрацию по вашему патенту на тот же срок, что и у вас.
Не, у меня вот, у меня сейчас такая, у меня вид на жительство, вот жена не работает.
А, вид на жительство. А у жены какой статус? Никакого?
Никакого нет.
Тогда ей надо делать патент.
А работает, не работает без разницы, да?
Ну... По закону формально у нас вы делаете патент, в течение 3 месяца должны предоставить трудовой договор с кем-то. Вот. Но по факту эта норма особо не работает. Если она патент вовремя платит, обычно никаких вопросов ни у кого нет.
Хорошо, понятно. А дальнейшим детей могу же, да, подавать на РВП или на видное жительство?
А на каком основании?
Ну, они же вот в школе учатся.
Ну, это ничего не значит. Когда вы гражданство получите, опять же, если получите, тогда уже вот они по вам, как по родителю, да, уже сможете подавать.
Хорошо, понятно. Спасибо огромное.
Да, всего хорошего. Так вот, у нас уже активность такая по звонкам. По новому законодательству. Так, еще у нас звонки. Добрый вечер, вы в эфире.
О, здравствуйте, я заранее извиняюсь. Возможно, вопрос не совсем вашей компетенции, но все же я его озвучу, если позволите. Близкий друг, гражданин Ближневосточной Азии, русский по национальности, подавал документы на гражданство. Ему пришел официальный ответ, в котором на письме написано, что обращаются к нему по имени, значит, да, как вот оно есть у него. А затем идет текст прямой, дорогой, и дальше не его имя, а имя какого-то азиатского человека. И дальше идет обоснование, что идет что ему дан отказ в получении гражданства на основании того, что он якобы состоит в экстремистских организациях, либо принимал участие в террористических каких-то формированиях. Но это полный бред, такого никогда не было. Ну, в общем, это полная как бы ерунда. Обратился в орган, который выдал письмо с отказом на этом основании получения. Они сказали, что этого быть не может, такое письмо присылать не могли. Вот. Можете как-то прокомментировать? Вообще такое бывает?
Это ну, всегда есть, конечно, момент человеческого фактора, что какой-то исполнитель, который письмо готовил, что-то там перепутал. Ну, это всегда все живые люди, бывает всякое. Вот. Далее, соответственно... Надо, ну, повторно направить все документы, и если информация это, ну, по какой-то ошибке там возник какая-то непонятка, да, то, соответственно, ему выдадут гражданство, если есть на это основание, и проблем никаких быть не должно. Ну, всегда есть человеческий фактор, то есть бывают такие истории смешные там, или, наоборот, печальные, что я их даже в эфире рассказать не могу, поэтому бывает всякое. То есть сейчас вот, например, буквально недавно вот мы тоже пытались как-то помочь, там очень известный спортсмен, чемпион мира, многократный чемпион мира, вот, подавал на гражданство, и ему пришел отказ, что вот, да, по нему есть сведения, что он покушался там на конституционный строй Российской Федерации. То есть он говорит...
Во-во-во-во, такая же.
Да, 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 но потом оказалось, что покушался. Вот, да, и поэтому, соответственно, мы ему сказали, что вряд ли получится у тебя получить гражданство. То есть, опять же, ну, это же все секретная информация, у нас нет к ней доступа, то есть просто сказали, что как бы все подтвердилось, типа, ну, ничего не получится. Но при этом сложность-то в том, что, может быть, не знаю, кто-то на него написал какой-то донос, а он реально ничего не делал. Это же тоже такое может быть, потому что я смотрю...
А он, Он как не гражданин вообще имеет право получить какое-то обоснование? То есть он без бумажки букашка или все-таки может добиться и получить какой-то более развернутый ответ, тут почему на каком основании и так далее?
Обычно никаких ответов нету, и даже не вопрос, что он не гражданин. То есть бывает, например, ситуация, что там жена гражданка России, муж у нее, собственно, признан вот нежелательным для пребывания на территории России, его, соответственно, депортируют, она здесь бегает по судам, то есть она и супруга его, это близкий родственник считается, да, и она гражданка России, и все равно ничего узнать не удается.
Даже с бумажкой.
Да, 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 то есть вот, поэтому тут обычно, если такая информация есть, это прям печаль-печаль, и пока у нас не будет именно какой-то, ну, скажем так, реформы, да, чтобы, например, органы объясняли, почему, ну, я думаю, это вряд ли, потому что действительно, если человек, ну, какой-то реально там террорист и так далее, объяснять ему, где его поймали на этом, ну, как бы тоже не, неправильно, скажем так. Вот.
Понятно.
Да. Все, спасибо. Добрый вечер, вы в эфире.
Положение серьезно, как никогда мы располагаем информацию.
Это же радио какое-то, да, когда нам звонит другое радио, вот, и это забавно. Так, давайте еще пообщаемся. Телефон прямого эфира 8495-7373-948. Звоните, у нас еще 18 минут до новостей, есть время на диалоги, я могу ответить на какой-то вопрос. Добрый вечер, вы в эфире.
Алло.
Добрый вечер, слушаю вас.
Здравствуйте, а вот такой вопрос. Скажите, пожалуйста, вот есть как бы мальчик, да? Ну, у него вся семья живет в России.
Они граждане.
Они приехали из Армении. Долго не могли получить как бы документы. Пацану пришла повестка как бы из Армении, что типа его вызывают в армию.
Угу.
Он...
И объявили его в розыск, соответственно, международный, нет?
Его повестка приходит из Армении. Он приходит в аэропорт, как бы, чтобы лететь в Ереван, собственно, да, а ему говорят, пацан, у тебя паспорт просрочен, короче говоря. Его делают невъездным на 5 лет, короче говоря. Вот он, у него вся семья здесь, она за это время получила гражданство, а он сидит там, а что ему делать?
Тут смотрите, какой момент, что... Когда его близкие родственники, да, близкими родственниками считаются родители, дети и супруги, то есть брат, сестра не считаются. Вот, когда близкие родственники уже были граждане на момент вынесения решения о запрете, то
они
можно...
Они не были.
Они не были. Ну, тогда ничего не делать, ждать, пока запрет пройдет. Если у него...
5 лет ждать, да?
Да, 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 потому что, более того, в Армении же уклонение от армии считается уголовным преступлением, и у нас достаточно...
Нет, он не уклонялся в Армении, от армии он не уклонялся.
А, то есть...
Пошел и служил нормально, без вопросов.
А, понял, понял, понял. Ну, раз он здесь был, соответственно, длительный нарушитель, вот, то как-то этого так легко победить, к сожалению, не получится. То есть тогда просто надо дождаться срока окончания, приехать потом и, ничего не нарушая, соответственно, подать здесь по родственникам, да, уже, соответственно. Да, да. Не сразу там, сначала он подаст, да, РВП, потом ВЖ, да, вот таким образом.
Понятно, спасибо большое.
Да, всего хорошего. Так, звоните тогда, еще раз повторю, телефон прямого эфира 8495-7373-948. Звоните, пообщаемся, но я все-таки попытаюсь в пятый раз начать свой рассказ про новое законодательство и, в общем-то, принципы, которые будут внедрены, если все будет хорошо, мы на это очень надеемся. То есть у нас сейчас есть очень много разных, скажем так, типов иностранных граждан. У нас есть граждане Республики Беларусь, союзное государство, и в отношении с ними одни нормы действуют. Потом есть страны ЕАЭС, это, опять же, Беларусь, Армения, Киргизия, Казахстан и Россия. Ну, соответственно, вот если мы Россию считаем как принимающее сообщество, то вот 4 страны. Беларусь, Армения, Киргизия, Казахстан. Люди из этих стран тоже по определенному образу там документы оформляются. Дальше есть страны СНГ. Ну, это в первую очередь Украина, Молдова, Узбекистан, Таджикистан и Азербайджан. Да? То есть они, приезжая к нам, у них совсем другие документы. Дальше есть визовые страны, да, то есть люди не могут вообще просто так приехать, они должны предварительно сначала получить визу. Российская виза непростая очень в получении. По мнению опытных путешественников, она входит там чуть ли не в пятерку самых труднополучаемых. Опять же, не знаю, никогда не получал, своего опыта нету. Вот, то есть эти люди, приезжая сюда, по-другому совсем оформляют документы, и если здесь нужно трудоустроить иностранца из визовой страны, это, ну, там, в 10 раз сложнее, чем, условно говоря, там, гражданин, допустим, Узбекистана. Дальше у нас есть категория, которая может быть не так явная, но она все равно существует. Это тоже визовые страны, но терроропасные, где дополнительные проверки, внимание, вдруг человек, экстремист, террорист и так далее. И у нас есть отдельная категория высококвалифицированных специалистов. В первой половине передачи я о них немножко говорил. Вот. Это люди, которые зарабатывают от 2 миллионов рублей в год. Да, немножко глупо звучит, то есть вроде как он высококвалифицированный специалист и должен подтвердить свою квалификацию каким-то образом, но по факту, если компания платит ему от 2 миллионов рублей в год, этого достаточно. Вот. Если, кстати, ВКС работает в системе образования, то есть какой-нибудь профессор, то достаточно 1 миллион рублей в год, чтобы он был высококвалифицированный специалист. И вот это все, вот эти множественные виды, типы документов создают достаточно большой хаос. Кто-то там, грубо говоря, привык делать одни документы, там кто-то другие, ну, куча бардака. Вот. И было принято решение унифицировать вот эти все, скажем так, многочисленные варианты. И новый закон будет выводить всего 3 вида статуса, 3 вида, скажем так, режима пребывания для всех иностранцев без исключения. То есть сейчас у нас, например, если приезжает, допустим, гражданин Киргизии, то есть член, страна, член ЕАЭС, он, например, здесь 30 дней может ходить и не вставать на миграционный учет. Если приезжает гражданин Таджикистана, то он 2 недели может ходить, не вставать на миграционный учет. Если приезжает, условно, гражданин, там, не знаю, дальнего зарубежья, у него 7 дней, да. То есть все очень, очень по-разному. Вот. Новое законодательство предполагает единый порядок, который уже будет для всех одинаковый. Давайте сейчас пообщаемся, потом вернемся. Добрый вечер, вы в эфире.
Алло, добрый вечер.
Добрый.
Смотрите, у меня такой вопрос. Вот наши граждане российские выезжают за границу по поводу коронавируса, там просят, чтобы мы там писали это, этим...
Я понял, да. По поводу коронавируса, я думаю, что «Спутник» уже скоро признают всемирной вакциной, и проблема эта уйдет. Если не ошибаюсь, его сейчас признали уже, по-моему, в Австралии, и это считается, ну, одной из самых таких жестких стран. Европа пока бодается, потому что там-то и расположены фармкомпании, которые зарабатывают на своих вакцинах. Так, вот человек еще пишет нам в СМС. Скажите, пожалуйста, я знаю русский язык, могу ли подать на гражданство по упрощенной схеме? Если вы просто знаете русский язык, к сожалению, упрощенных схем для таких форм нету. То есть, либо вам надо воспользоваться программой переселения, вот, либо попробовать пройти как носителю, но это не так просто. Добрый вечер, вы в эфире.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Валерий меня зовут. Знаете, такой вопрос. Я получил гражданство еще в 95-м году, угу, по старому ельцинскому закону, когда на Петровке, кажется, работала комиссия по гражданству, подавала заявление, там, чуть ли не указом президента, выдавали гражданство. Ну и когда получал, тогда еще не было российских паспортов, был вкладыш советский паспорт, сдавал это заявление в отделение милиции, угу, по месту прописки. Вот. В 2001 году, когда был обмен уже паспорта на российский, там мне внезапно сотрудник паспортного стола заявил, что я гражданство получил незаконно, и на каких основаниях меня вкладыш. Ну, благо, тот начальник отделения милиции, который у меня принимал заявление, вот, вернее, выписку из указа президента о гражданстве, в то время еще работал в отделении милиции начальником, я ему напомнил, что, собственно говоря, 5 лет назад бумага за подписью там чуть ли не Бориса Николаевича.
Ну, всегда прием гражданства, да, это подпись президента. До сих пор ничего не изменилось, да.
Вот. Вопрос такой. А не будет ли проблем там при следующих каких-нибудь обмене паспорта, получении загранпаспорта, когда опять поднимут вопрос, что гражданство там 25 лет назад получил не совсем правильно?
Тут два момента есть. Два момента.
Где бы мне найти возможность... Есть ли возможность вообще поднять архив вот этой комиссии по гражданству, чтобы... Там,
я понял, тут все просто, не переживайте, да, за эту всю ситуацию. Смотрите, таких, грубо говоря, как вы, людей, которые получили в 90-е годы, когда, в общем-то, был бардак, много где, угу, очень много. И да, специально для таких, как вы, в закон о гражданстве внесено изменение, что если вы до 2010 года каким-то образом, неважно каким, получили паспорт, и, соответственно, проживаете постоянно в России и можете это подтвердить, то это является основанием подачи на гражданство. То есть у нас в начале 2000-х было продано огромное количество паспортов, просто вот прям в наглую.
Да, я в курсе.
Вот,
да.
И вот те люди, которые, грубо говоря, тогда купили паспорт, но после этого жили здесь постоянно, мы видим как бы условно там, не знаю, их доходы, налоги и прочее-прочее, вот, потом, соответственно, стали аннулировать, там какой-то год был, по-моему, что-то за год 120 тысяч аннулировало.
Очень активно это было, да.
Вот, и специально, так как эти люди, у них-то, в общем, другой страны уже нет, им некуда ехать, у них там никого нет, у них все здесь.
У меня было советское гражданство, потом вот российское 95-го, другого
вот.
у меня не было.
То есть я вам просто что скажу, вы не переживайте, раз вам в итоге выдали, то проблем быть не должно, но если вдруг каким-то образом признают ваш паспорт недействительным, то вы просто сразу идете и подаете сразу на гражданство на основании вот этого подпункта в законе о гражданстве. Так как вы здесь...
Это в новом законе, который...
Нет, это давно действует. Да, это в текущем. Вот, то есть специально для таких людей вот это сделали. То есть вы говорите, я здесь живу, куда мне ехать, все, и вам дают паспорт. Ну, если, опять же, вы... Ну, там, не экстремист, террорист, если по линии ФСБ,
да нет,
все пробивки будут.
Да нет, скажем так.
Все
а вот, кстати, по поводу экстремизма вопрос еще дополнительный. Я вот знаю, что в новом варианте, ну, в проекте закона о гражданстве есть норма о том, что люди, осужденные или увлеченные там в деятельности экстремистской, согласно там определенных статей, перечня статей Уголовного кодекса, гражданство аннулируется.
Так.
Есть такая норма, да?
Ну, это опять же, смотрите, аннулируется гражданство, если оно приобретенное. То есть, если человек...
Да, приобретенное, естественно.
Да. Если человек родился, да, гражданином России, то его тогда, соответственно, аннулировать ему ничего нельзя, его просто посадят. А если мы понимаем, что вот у нас, условно говоря, поймали человека, какой-нибудь вербовщик, там, не знаю, запрещенной организации, и он успел здесь получить гражданство, да. То есть, более того, это была же наша инициатива. Мы проводили большой круглый стол год назад летом, там присутствовали все заинтересованные ведомства, он транслировался, то есть это была открытая трансляция. И мы как раз говорили о том, что надо обязательно рассмотреть вопрос, что вновь приобретший гражданство, например, там... Ну, единственное, мы предлагали как? То есть не то, что это всегда можно аннулировать, а, например, в течение 10 лет. То есть если человек приобрел гражданство, дальше 10 лет он уже живет здесь, он же нам понятен, да, сейчас же, в принципе, как большой брат видит все насквозь, да, то есть и где человек расплачивается,
каждый носит при себе устройство, которое фиксирует практически все.
Все, да, вообще все, вот. Поэтому мы говорили о том, что если человек получил гражданство, 10 лет закона послушен, вот, соответственно, за эти 10 лет он полностью утрачивает, там, грубо говоря, связь с родиной, скорее всего, продает там недвижимость и так далее, то потом лишать его гражданства неправильно, то есть если он, условно говоря, там, вдруг поплыл не туда, да, в какие-то организации, ну, соответственно, там, не знаю, сажать его в тюрьму, применять какие-то санкции, но...
Ну да, законе норм-то много.
Да, но в целом идея, что люди, которые приобрели гражданство и, грубо говоря, повели себя неправильно, и это как бы решение отменили о приеме, да, то есть там же не говорится о том, что лишение гражданства, там говорится о том, что отмена решения о приеме гражданства ранее принятое.
Ранее принято,
да, понятно. Вот, поэтому его, соответственно... Вот.
А еще такой вопрос, напоследок, скажем так, ну, не секрет, что очень много новых граждан России из определенных, скажем так, регионов, сопредельных государств приобретали это гражданство всяким мошенническим путем. Взятки и так далее. Вот как с этим-то быть? Потому что тут один, скажем так, криминал получения гражданства тянет за собой практически всегда массу криминала другого. Неуплата налогов, мошенничество и так далее, и так далее.
Ну, вот у нас сейчас же в целом идет большая реформа, о ней частично говорится регулярно какими-то там отдельными ведомствами. Я вот сейчас вот, мне было больше интересно поговорить со слушателями, потому что у нас чаще всего гости, я говорю с гостем, а мне интересно же вот и просто с людьми поговорить.
Да.
Поэтому сегодня вот у нас больше такой как бы со слушателями, вот. Но в целом я пытался рассказать, так в итоге не смог из-за звонков, про новое законодательство. Там будет, в принципе, другой порядок, будет другая логика. Вот, и вот так скажем, что на земле какой-то там условно лейтенант взял у кого-то денег и оформил кому-то статус, вот, там это просто будет невозможно. Вот,
ну,
но зато...
То, что будет невозможно, это отлично. Вопрос с теми уже, кто получил.
Ну, с теми, кто получил...
Это так, в рабочем порядке работа будет вестись.
Ну, массовых каких-то лишений гражданства, понятно, не будет, потому что, ну, это как бы, все-таки закон не имеет обратной силы, должен быть какой-то все-таки, если...
Начнут рубить лес, полетят щепки, совершенно людей ни при чем.
Да.
Ни при чем.
Ну, спасибо, успехов.
Спасибо.
Добрый вечер, вы в эфире.
Здравствуйте, Вадим. Вы знаете, я вот хотел спросить вот что. Знаете, была раньше поговорка: меньше на свете армян, чем фильмов, где сыграл Джигарханян. Вот у меня ощущение, Ростислав, что вот у нас с белорусскими номерами граждан в России больше, чем реально сюда могут приехать белорусов. И у меня такой вопрос, вот как вы думаете, а вот по линии вот бойцов Тайного фронта, вот сотрудничества незримых погонов, может у гражданина России по договоренностями с Минском быть паспорт гражданина Беларуси, например, для тайных поездок в Польшу? И еще, знаете, Вадим, я вас хотел спросить, вы же проходите КПП Росгвардии на, говорит, Москва.
Прохожу. Да.
У вас нет ощущения, что у персонала, говорит Москва, постоянного, у некоторых все-таки не российское гражданство? У меня вот сильное подозрение на это.
Ну, я здесь такого не вижу, но вот звукорежиссер смеется и говорит, это я. Вот, смотрите, по поводу людей, то есть у нас, опять же, как мы не раз смеялись, что самое лучшее умение, которое могло быть у сотрудников полиции, это по лицу определять гражданство, не национальность, что, в общем, достаточно несложно, и думаю, что я много кого отличу легко по внешности, но я никогда не смогу получить какой-то инсайт из космоса, если у этого человека российский паспорт, вот, при том, что, допустим, я предполагаю, что вот... Вот, да, да. Поэтому определение гражданства по внешнему виду, это, в общем, куда-то к экстрасенсам. Вот, наверняка есть люди, которые работают с иностранным гражданством, но это же все равно вопрос, здесь же пропускная система, все сотрудники проверяются, у всех карточки, на всех есть какое-то учетное дело, поэтому тут я бы за безопасность, в принципе, не переживал, все четко, хорошо, и опять же Росгвардия, все там молодые, активные ребята, внимательно смотрят документы, уже они меня в лицо знают, но все равно дайте документ, то есть вот, поэтому тут все хорошо. С точки зрения каких-то взаимообменов по линии спецслужб между Россией и Беларусью, я думаю, достаточно хорошие отношения, потому что это очень близкое к нам государство, у нас, опять же, есть союзные договора, вот, в целом, ну, скажем так, ментально это очень близкая нам культура, вот, я думаю, что если вдруг будет какой-то очень серьезный вопрос и нужно будет договориться, я думаю, все договорятся, то есть, опять же, я не знаю, были ли такие случаи, но если вот я предполагаю, я бы, например, был большим начальником спецслужбы России, либо большим начальником спецслужбы в Беларуси, и мне понадобился бы паспорт вот соседнего государства для каких-то своих задач, я думаю, что я бы как-то этот вопрос решил, вот, потому что все-таки мы должны друг другу помогать, держаться вместе, вот, и тем более, если вы говорите там про Польшу, которая вон постоянно то у себя каких-то скрывает непонятных людей, то, соответственно, такие делает непонятные заявления, то есть тут все-таки я думаю, что мы сильно дружнее между собой с Белоруссией. Вот, и никогда никаких проблем не было. Более того, я вот давно не ездил на машине, но раньше всегда было одинаково, и кто ездил, знает. То есть вы просто едете, условно говоря, по России, у вас табличка «Россия» перечеркнута, закончилась, Беларусь началась. То есть там ни границы, ни очередей, ничего нет. То есть вы как будто едете в рамках просто своей страны, но потом вдруг раз, все на белорусском, соответственно, другие деньги, надо не забыть их поменять. Вот, и... Опять же, люди, которые вас прекрасно понимают, говорят в основном все на русском языке, то есть там можно где-то услышать белорусский, но, скорее всего, это какой-то такой редкий шанс, и люди для чего-то это делают, возможно, надо просто рассказать какой-то интересный анекдот, который правильно рассказывать именно с этим акцентом. Вот нам звонит парень из Кабула, но у нас осталось буквально 30 секунд, к сожалению, я не могу взять звонок, но вы обязательно позвоните к нам в следующую среду, и мы с вами обязательно пообщаемся, потому что так или иначе, хоть уже и будет следующую среду гость, вот, звонки мы все равно будем принимать. И, соответственно, тогда уже у нас будет какая-то дискуссия. Вот, на сегодня будем завершать. Вот, к сожалению, хоть я и пытался там, не знаю, сколько раз рассказать про новый закон, ничего у меня не вышло. Но зато получился очень хороший диалог или дискуссия. Вот, где-то, наверное, 15 тут было позвонивших, это приятно. Мы, как уже не раз говорили, очень радуемся, что появляются уже постоянные слушатели. Вот, поэтому я прощаюсь с вами до следующей среды, до 9 вечера. А сейчас новости.